Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте, это «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник». Мы вместе с моей коллегой Татьяной Ладяевой сейчас попытаемся разобраться в событиях, которые происходят в Соединенных Штатах Америки. И это не война в Афганистане, это не какая-то такая внутриполитическая история. Но нам она показалась интересной, потому что не так часто случается, когда американский президент вдруг собирается судиться с одним из штатов. Да? Итак, Белый дом будет судиться с Техасом из-за ужесточения закона об абортах. По этому закону в Техасе девушки и женщины не смогут искусственно прерывать беременность позже 6-недельного срока.
Здесь, мне кажется, что важно уточнить, ну, лично от себя вот мне хотелось бы уточнить, чтобы мы не были некой пропагандой абортов, но это медицинская услуга, на которую женщины имеют право в разных государствах. И лично я, допустим, выступаю против абортов, если на то только нет рекомендации врача.
Но тем не менее, мы не берем это сейчас по медицинским показаниям.
То есть мы не берем историю по медицинским показаниям, и мы сейчас не будем пропагандировать аборты. Мы говорим лишь о том, что такое право существует. Да, что такое право существует, и есть отдельно взятая история, которая сейчас происходит в Соединенных Штатах. Значит, в Техасе приняли закон, который ужесточает право на аборт. Аборт смогут сделать женщины и девушки до 6 недель срока беременности. Во всех остальных случаях такого права у них больше нет. И более того, под запрет, что лично меня больше всего как-то откликается, и хочется критиковать в этом вопросе, под запрет попадают и те случаи, когда зачатие случилось в результате инцидента или изнасилования. То есть, неважно причина, если уже более 6 недель ты беременна, то, собственно, аборт тебе противопоказан и запрещен, согласно закону, новому закону в Техасе. Подобная мера, в чем здесь суть? Подобная мера противоречит федеральному законодательству Соединенных Штатов. Закон в Техасе, он получается самый строгий теперь в стране касательно этого вопроса. Кроме того, он позволит всем желающим подавать в суд на тех, кто нарушает новые правила, и истцам будут выплачивать не менее 10 тысяч долларов в том случае, если у них будет успех в суде в результате разбирательства. Многие американские организации, кто выступает в защиту права на аборт, они всячески пытались добиться отмены закона, но пока безуспешно. И теперь подключается Белый дом, который будет судиться со штатом Техас. По этому вопросу, какие есть опасения? Вот здесь, знаешь, еще такой момент, мы-то с тобой говорим про права девушек сейчас, а здесь, может быть, кроется совершенно другая история и причина этого разбирательства. Опасения какие вызывают у тех американских организаций, которые выступают в защиту права на аборт? Они говорят, что аналогичные права могут быть приняты в других штатах, где, внимание, у власти находятся республиканцы.
Сейчас поточнее узнаем, абсолютно точно узнаем, что об этой истории, об иске Белого дома в отношении штата Техас думают в самих Соединенных Штатах. На прямой связи со студией «Радио Спутник» в Москве руководитель «Спутник США» из Вашингтона Миндия Гавашели. Здравствуйте, Миндия.
Добрый день.
Действительно ли в Соединенных Штатах распространена такая история, когда Белый дом подает в суд на один из штатов? Меня это на самом деле немного удивило. Мне кажется, что если есть федеральное законодательство, подождите, разбирайтесь в Верховном суде тогда. Расскажите, пожалуйста, насколько эта история вообще значительна для США?
Это очень значительная история, потому что аборты являются одним из наиболее противоречивых вопросов вообще в американском обществе. Именно потому, что в 1973 году федеральное законодательство, вернее, Верховный суд определил в ключевом своем решении, что государство не имеет права ограничивать аборты. Тем не менее, различные религиозные организации с тех пор пытаются найти всевозможные лазейки. Если не запретить напрямую аборты, то как можно сделать так, чтобы их ограничить, по крайней мере, максимально, вплоть до такой степени, когда получение права на аборт становится практически невозможным. Так вот, Техас пошел в этом плане дальше всех, пожалуй, потому что техасские законодатели нашли лазейку. Что именно они сделали? Поскольку то самое ключевое решение Верховного суда 1973 года, Роу против Вейда, о котором я говорил раньше, запрещает государству ограничивать аборты, они сказали, хорошо, государственные служащие никоим образом не могут ограничивать право на аборт женщин в Техасе, но это могут делать любые люди. Это может быть общественный деятель, это может быть просто гражданин, озабоченный гражданин, это может быть кто угодно, узнавший о том, что некая клиника продолжает предоставлять услуги по производству абортов после 6-недельного срока. И таким образом любой человек может подать в суд на эту клинику и получить ту самую компенсацию в 10 тысяч долларов, о которой Татьяна говорила раньше. И таким образом государство фактически и государственные служащие исключаются.
То есть ответственность на себя они не берут в этом вопросе, получается.
Совершенно верно. Они всегда могут сказать, нет, это не государство
запрещает. Казуистика какая-то. Ну вот на самом деле.
Совершенно верно. Ровно в этом и заключается позиция генерального прокурора, который подал в суд и заявил о намерении Белого дома и Генпрокуратуры оспорить этот закон в суде, и велика вероятность, как вы совершенно справедливо заметили, что в итоге это дело дойдет до Верховного суда. И поскольку в Верховном суде сейчас большинство это консервативные судьи, которые как свой личный принцип заявляют противодействие абортам, но которые, тем не менее, при назначении их в Верховный суд в ходе слушаний в Сенате подтверждали, что они не будут пытаться пересмотреть Роу против Вейд 1973 года, так вот теперь у них будет возможность сказать, как и обещали, мы не пересматриваем это ключевое решение 1973 года, но мы признаем, что техасский закон соответствует Конституции, и таким образом это будет образцом для многих других штатов, которые могут принять
аналогичные законы. Ну, то есть эта мера может распространяться. Но мы же все понимаем, вот мне кажется, какой вопрос мучает. Мы же все понимаем, почему запрет абортов вот категорически и полностью, чем он чреват. Чревато тем, что будут подпольные аборты, девушки будут умирать, да, и там, понятное дело, чем это все грозит. Так, а здесь разве в Техасе, ну вот, есть какая-то реакция по этому вопросу, и вот почему...
Ну, там настолько потом... хорошо работает полиция и другие правоохранительные органы, что они не боятся вот этих вот подпольных абортов?
Во-первых, никто не сказал, что они не боятся этих подпольных абортов.
Ну тогда зачем
просто
это
в Америке, просто в Америке ситуация такая, что если вы не можете получить эту услугу в Техасе, ну, у вас будет возможность выехать в Аризону, например, и сделать аборт там.
Это то, о чем я хотел у вас спросить. Когда в Польше была похожая история, все говорили, ну, хорошо, сейчас все польки поедут в Германию и будут там делать аборты. Вы сейчас упомянули об Аризоне, возможно, там поедут в Нью-Мексико, но рядом ведь еще находится государство Мексика, где тоже, пожалуйста, я не думаю, что так сложно американским гражданам пересечь границу.
Границу пересечь несложно. До недавнего времени в Мексике аборты были под тотальным запретом. Mm-hmm. Только сейчас они выводят. Это, как вы знаете, очень католическая страна, и поэтому там они были вообще под тотальным запретом, в отличие от Техаса. То есть в Техасе законы были куда либеральные. Mm-hmm. Сейчас в Мексике происходит сдвиг. Там аборты легализуются, а в Техасе, как мы видим, обратная тенденция. Поэтому да, не исключено, что вы правы, и в итоге жителям Техаса придется ехать там или же в другой американский штат, или в Мексику.
А насколько на федеральном уровне следят за этой историей противостояния вот сейчас генерального прокурора и штата Техас? Может быть, это как бы проходит достаточно незаметно? Вот мы просто обратили внимание на то, что вдруг Белый дом собирается в суд подавать.
Не-не-не, это одна из больших новостей в Америке, и, как я и сказал, аборты – это традиционно очень противоречивая тема, и за ней здесь следят очень внимательно, именно потому, что с 1973 года не прекращаются попытки пересмотреть это решение, и аборты продолжают оставаться тем одним из ключевых противоречий между демократами и республиканцами.
А вот по поводу, кстати, этого хотела уточнить. Можно ли такую меру назвать и такой закон чисто политическим все-таки? Потому что, да, вот даже опасение какое высказываю, что такой же закон будет ужесточаться и приниматься в тех штатах, где республиканцы у власти. И, собственно, сейчас с кем Белый дом будет бороться? Да, вот с своими противниками таким образом.
Ну, так оно и есть, собственно, почему республиканское большинство в Конгрессе Техаса приняло этот закон. Именно потому, что более консервативные жители штата поддерживают его.
Вот, кстати, нашла статистику, что в Техасе, о котором мы сейчас говорим, до 90% случаев абортов, это как раз-таки они делались после 6 недель. То есть, по факту, если верить этим данным...
Да, это, что медиа говорил, да,
да,
что большинство абортов...
Большинство абортов, да, которые превышают 6 недель, делались, да, срок 6 недель. Таким образом, действительно, ну сколько там, 10% девушек будут делать аборт
в
случае необходимости.
Ну, вы меня простите, но вообще очень многие только на 6 неделях и узнают, что беременны.
А некоторые позже, поэтому это очень индивидуальный момент.
В основном позже, совершенно верно, да. Именно поэтому этот закон и называют драконовским. Именно поэтому считается, что это фактически тотальный запрет на аборты.
Минди, а вы вот как знаток жизни в Соединенных Штатах, все-таки помогите мне понять, почему в США этой теме придают такое огромное значение? Вот здесь в России тоже что-то буквально, может быть, полтора суток обсуждали. Кто-то там в Государственной Думе что-то сказал, как у нас водится.
Но сейчас
сказал,
у нас выборы что-то. Скоро.
Все.
Это,
да. И полтора суток обсуждали. Все, через 36 часов все эту тему, ну, как-то она ну, такая, не особо животрепещущая.
Ну, потому что у нас не принимается таких законов в итоге ужесточающих.
Ну, там тоже целый парламентарий что-то по этому поводу сказал. Знаешь, Госдума тоже вот ничего не принимает, потом как примет. А вот почему в Соединенных Штатах именно этой теме, почему так борются вот эти два противоположных лагеря, почему именно столкнулись на этой теме?
Ну, потому что это принципиальный вопрос. Вопрос, как считают более консервативные республиканцы, идет о человеческой жизни. А для демократов не менее принципиально это вопрос личной свободы и защиты прав женщин. И вот эти две идеологии, они и сталкиваются на этом вопросе. Именно поэтому вот эта линия разлома так четко и проходит между двумя этими партиями. А именно на этом вопросе, и здесь она очень очевидна и очень выпукла, так сказать. Потому что если речь заходит об экономике, о внешней политике, о даже внутренней политике, там очень часто позиции партии могут... Где-то совпадать между отдельными членами этих партий, то вот когда дело доходит до абортов, то это прям такой принципиальный разлом между двумя основными политическими силами.
А если не говорить про верхушки власти, то сами американки как больше, какой позиции придерживаются? Вот есть ли, может быть, какой-то конфликт поколений иногда на этой теме случается? То есть, или есть, ну, то есть, и, кто думает так, кто думает по-другому,
а
и это
быть,
нормально.
Может быть, классовое расслоение,
да? Может быть, да, то есть, вот как отношение простых жителей к этой теме?
Все зависит от того, где вы живете. Я живу в штате Мэриленд, и каждый день, когда я езжу с работы домой вечером, я наблюдаю пожилых людей обоих полов, которые стоят около одной из клиник с плакатами с требованием запретить аборты, с фотографиями докторов, которые производят аборты, с фотографиями значит, новорожденных детей или же нерожденных. И это очень, как я и сказал, это один из самых болезненных вопросов, которые американцам стараются даже не поднимать во время разговоров, просто то, что называется, за столом, да, за чаем.
Можно поругаться, будь здоров как, да, в общем?
Поругаться еще как, да. Угу. Да, да. Это одна из тех тем, которые, как шутят американцы, не поднимаются во время ужинов на День Благодарения, если у вас люди занимают, в вашей семье люди занимают разные позиции, потому угу. что найти какой-то консенсус здесь практически невозможно.
Какой самый либеральный штат? Мы уже выяснили, что Техас консервативный. Вот где, скорее всего, этот закон не пройдет?
Ну, сложно представить, чтобы что-то такое было принято в Калифорнии или в Нью-Йорке. Угу. Практически невозможно. А там это вызовет просто, ну, революцию, наверное. Угу. А поэтому, ну, об этом даже речи нет.
Ну, и в завершение скажите нам, ваши коллеги, вы сам, что думаете о перспективах вот этого иска Белого дома в отношении штата Техас?
На чью сторону суд встанет?
Ну, у меня ощущение, что все-таки дело дойдет до Верховного суда, и мне очень сложно предсказать, как там пойдет дело, потому что, с одной стороны, те самые судьи, которых назначал Трамп, они уже удивляли нас всех тем, что они занимали более умеренную, более либеральную позицию во многих вопросах, в частности, по вопросу выборов, в том числе, такому принципиальному, который пытался оспорить Трамп. Они отказались поддерживать его в этом вопросе. Но в том-то и дело, что аборты – это не столько политическая, сколько мировоззренческая проблема. И вот тут могут быть любые сюрпризы, поэтому я даже не берусь ничего предсказывать.
Вместе следим за тем, как будут развиваться события. Из Вашингтона на прямой видеосвязи со студией «Радио Спутник» был руководитель «Спутник USA» Миндия Гавашели. Миндия, мы вас
Спасибо
благодарим.
Большое.
То есть вот насколько... Я даже не мог себе представить, что внутри американского общества, вот как сейчас Миндия рассказал, есть вот такой вот водораздел, который может, на основании
Слушай,
которого
ну,
можно вот...
А что далеко ходить? Да. Ну, у нас это тоже весьма... в любом государстве это весьма непростая тема, именно потому что здесь вопрос медицины, вопрос права женщины пересекается с моральной стороной. Даже я в начале эфира что начала говорить?
Ну,
мы
а
не выступаем за аборт, потому что мне показалось это
отношении.
Необходимым и важным в такой теме, чтобы потом не было ощущения, что
потому
мы
что
являемся...
топят за аборты тут
да,
сидят.
Да,
да,
понимаешь, чтобы не было вот такой
ну, и не
односторонней
было, чтобы...
позиции.
А давай так, чтобы не было и что они тут сели в
студии позиции, как раз-таки
и говорят,
говорю.
Что они топят против абортов, вот. Да? То есть потому что это тоже достаточно такая действительно болезненная тема для, возможно, для всей современной цивилизации. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Антон Викторович, мы рады вас приветствовать в нашем эфире.
Да, добрый вечер.
Мы сегодня пытаемся понять, почему в Соединенных Штатах возникла такая ситуация, когда Белый дом вынужден подавать иск в отношении штата Техас. И вас как историка, вот мне интересно ваше мнение как историка, наверняка не удивляет, что эта тема в США является вот той, которая вообще общество разделяет на две непримиримые стороны.
Стороны, может быть, и непримиримые, но одна из них с каждым годом все увеличивает свой состав и численность, а другая уменьшается. И, пожалуй, штат Техас и некоторые другие штаты, которые находятся в центре США, на юге США, становятся меньшинством. И их со временем станет еще меньше. Меньше тех штатов, которые будут выступать против абортов. И важно то, что в условиях того общества, той культуры, навязываемой со стороны стран коллективного Запада, в первую очередь США, мы видим то, что и аборт, и толерантность, и гомосексуализм, и прочие вещи, которые деформируют американское, европейское или какое-то другое общество, они все больше и больше набирают обороты и в конце концов ведут к тому, что пути назад уже не будет. И это будет не закат Европы, это будет закат Америки и возвращение ее обратно в состояние или раздробленности, распада, или вообще всеобщего хаоса и всеобщей анархии.
Антон Викторович, а можно тогда спросить в целом про, ну, может быть, это только я наблюдаю такую тенденцию, и вы со мной поспорите, но я вижу некую тенденцию на Западе, где идет, ну, ужесточение как раз-таки, да, закона об абортах, условиях, при которых может девушка таким образом прервать беременность. Ну и Польша, яркий тому пример, который тоже была в центре средств массовой информации, активно обсуждались те законы, которые там принимались в этом вопросе. Почему сейчас такая тенденция наблюдается?
Ну, Польша – это не совсем Запад.
Ну, все-таки, хорошо. Не в России, я поправлюсь, наверное, да, что все равно вот…
Безусловно. Но, опять же, что мы видим? Мы видим то, что в той же самой Польше сейчас процветает абортный туризм, когда многие жительницы страны уезжают в Германию и делают там аборты. Та же самая ситуация и в Хорватии, где тоже ужесточено законодательство, но при этом в соседнюю Словению поток жительниц Хорватии идет очень большой, и очень большой именно за абортами. Что еще важно? Важно то, что Венгрия, например, опять же, соседняя с ними страна, где сейчас законодательство ужесточено, но при этом ранее, например, с 50-х годов мы видели другую тенденцию, и это был чуть ли не рай для абортов. И если мы говорим именно о центральной Европе, которая ранее была восточной, но сейчас это все-таки Европейский Союз, то там ситуация обратная, да, то есть какой-то идет откат к ужесточению законодательства. А в других странах Европы такого нет. И уже во многих странах Скандинавии, севера Европы в целом, мы видим то, что число абортов порой превышает деторождение по стране. И рост населения идет исключительно за увеличение числа мигрантов, за прибытие жителей Магриба, Африки, других стран Ближнего Востока. И таким образом заменяется национальный состав населения, заменяется культура, заменяется вообще код цивилизационный как таковой. И к чему это приведет? К тому, что это будет Европа в дальнейшем? Нет, это будет Африка, либо Ближний Восток, но отнюдь не Европа с европейским уходом.
Да, пожалуйста, Антон, это их дом. Пусть делают в своем доме, что хотят. Вот если они хотят...
Но завтра так, это будет не их дом.
А чей?
И завтра они будут меньшинством в этом доме.
Ну сейчас это их дом, да? Ну что вот мы так за них переживаем?
На другие страны.
Да и пожалуйста. Ну вот действительно приезжают к ним из Магриба, из других регионов люди для того, в поисках лучшей жизни, они к себе всех пускают, они считают, что это правильно. Ну так и пускай, что мы за них так переживаем. Это вот никакого отношения, конечно,
потому
не имеет.
Потому что мы следующие. Да и напомню, это? Кстати, то, что СССР, кстати, стала первой страной в мире, где аборты были утверждены законодательно и были разрешены.
Целых 4 года.
Это были 1920-е годы.
Это именно
последствия вот этого западного влияния. Именно тех революционеров, которые приехали из стран Запада в СССР. Именно тех экспериментаторов, которые в виде большевиков прибыли для постановки большого эксперимента в нашей стране. И если мы не будем обращать внимание на то, что происходит на Западе, если мы не будем пытаться воздействовать своими традиционными ценностями на тем, чем мы богаты, на эти страны, то завтра все эти традиции будут уже у нас, в нашей стране.
Антон Викторович, позвольте уточнить по поводу вот именно того закона, который приняли в Техасе. Не кажется ли вам, что он чересчур может быть строгий вот именно в вопросе того, что под запрет в том числе попадают случаи, когда зачатие случилось в результате инцеста или изнасилования? Ну, почему же девушке в такой ситуации нельзя прервать беременность при ее желании?
Кстати, в Европе в данном плане относятся более лояльно, и действительно в той самой Польше разрешено прерывание беременности. Но, видимо, сам закон Техаса как таковой, он именно и строился не только в обход Конституции, он, кстати, не противоречит Конституции США, но именно как и имеющий провокационный намек. И провокационный намек на самостоятельность штата в его внутренней политике. И напомню, что США не является как таковым целостным государством. Оно состоит из государств, штатов, то есть государств, а не регионов, как в России. И принципиально то, что Техас показывает свой особый путь и свои возможности для самореализации, в том числе и вне единого государства.
Давайте последим за этим иском и за тем, как будут развиваться события. Мы вас благодарим. Антон Бредихин был на прямой связи со студией «Радио Спутник», политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт». Через 3 минуты мы продолжим, мы таки продолжим спорить, потому что у меня есть, а у меня есть еще, что вам сказать по этому поводу. Через 3 минуты встретимся.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Тестирование цифрового рубля начнется в России в январе. Центральный банк не видит никаких препятствий к внедрению этой валюты, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Испытания будут проходить в несколько этапов с различными видами операций. По результатам пилотного проекта будет разработана дорожная карта по внедрению новой платежной инфраструктуры, а также необходимые поправки в законодательство. Добавили в регуляторе. Суд по делу о подготовке терактов 11 сентября в Соединенных Штатах начнется не раньше, чем через год. Об этом сообщил подполковник Мэтью Маккол. Он недавно был назначен новым председательствующим судьей. На скамье подсудимых 5 человек. Главный обвиняемый – пакистанец Халид Шейх Мохаммед. Его и других 4 боевиков арестовали в начале 2000-х. Затем они провели несколько лет в тюрьмах ЦРУ, после чего были доставлены в лагерь на американской базе в Гуантанамо на Кубе. Все 5 обвиняемых отказались отвечать, признают ли они себя виновными. 2 человека ранены при атаке у центральной автобусной станции в Иерусалиме. Мужчина с ножом набросился на прохожих. Пострадавшие госпитализированы. Преступник ликвидирован полицейскими, передает РИА Новости. Жители Хельсинки на этой неделе могут столкнуться с транспортным коллапсом. Машинисты метрополитена и трамваев в финской столице готовятся к 2-дневной забастовке. Она начнется утром 16 сентября из-за решения мэрии города передать общественный транспорт в коммерческую компанию. Власти оправдывают это тем, что транспортная сеть расширяется. Компания Xiaomi готовится представить новый для себя класс носимой электроники – умные очки. Китайский технологический гигант анонсировал на 15 сентября большую осеннюю презентацию, на которой покажет свои новинки. Среди прочего называется некий девайс, через который можно увидеть будущее. Функционал устройства не раскрывается. Футбольный клуб «Милан» обратится в Федеральную прокуратуру Италии после матча чемпионата против «Лацио». По ходу игры в адрес полузащитника «Миланцев» Тьемуэ Бакайоко с гостевой трибуны доносились российские оскорбления. После встречи Бакайоко в своем инстаграме написал, что гордится цветом своей кожи. Следующий выпуск новостей на «Радио Спутник» через полчаса.
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Итак, друзья, это Татьяна Ладяева, обозреватель радио «Спутник». Да, я должен сказать, что так не пойдет. Так не пойдет, Татьяна, потому что, ну вот ты пришла по такой, разговаривать о такой непростой теме, да, когда в Техасе практически, по-хорошему, вот они практически запретили аборты на территории штата. Вот так вот, по-честному, положа руку на сердце, они вот сделали вот так, да, потому что, ну, 6-недельный срок, непонятно. И мы с тобой сидим тут и соглашаемся друг с другом, с теми людьми, которые у нас на прямой связи, давай-ка мы...
Или спорим, спорим.
Когда мы... Давай-ка мы их поспорим, хоть с тобой мы поспорим что-то, потому что у нас должны быть разные позиции, я считаю, иначе в чем интерес? Короче, должен быть конфликт. Следили мы за Венецианским кинофестивалем.
78-й по счету. Да,
мы еще и считали.
Значит, считали. И он проходил в начале сентября с 1 по 11 число. По итогу лучшим фильмом признали...
Скажи, что единогласно.
Единогласно. Лучшим фильмом признали французскую женскую драму о проблеме запрещенных во Франции в 60-х годах абортов. Фильм называется «События» режиссера Адри Диван.
Да, из Ливана, по-моему, она. Да, из Ливана... Ну да, на самом деле, не-не-не, она француженка, но из Ливана, да.
О чем рассказываю? Значит, это экранизация по роману Ани Эрно, рассказывает об опыте героини, которая как раз-таки пыталась сделать аборт в 60-х годах во Франции, когда он тогда был незаконной процедурой.
Но потом там либерализовали, конечно, законодательство во Франции.
Какая проблема выигрывает, да, вот экранизируется и становится лучшим фильмом.
То есть ты думаешь, это как-то связано,
Я думаю, что это как-то связано с
ситуацией в Европе.
С тенденцией и запросом общества международного в Европе, да. Я думаю, что это связано.
Ну, так на меня смотришь, я тут не могу поспорить. Я не могу поспорить, но мы сейчас уточним, так ли это. Доцент школы философии и культурологии Высшей школы экономики Анна Ганжа на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Анна Геннадьевна.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Действительно ли эта тема сейчас вот на острие? События «Диван» получает приз Венецианского фестиваля, «Белый дом» судится с Техасом. И вообще, аборты – это не новая тема для кинематографа ведь?
Да, это вообще очень удобная тема для кинематографа и вообще театра, потому что там присутствуют внутренние переживания героини. Очень интересно всегда показан социальный срез человека в таких довольно сложных обстоятельствах, моральная дилемма. В общем, все, что нужно кино в этом случае, все имеется.
Дайте мне драму, пожалуйста. Да. Вот тебе, пожалуйста, драма. Да, то есть,
да. Причем вот там, где нужно уменьшить эту театральную составляющую, да, может там сам выражаться и оператор, и режиссер, и сами актеры. И сценарий можно совершенствовать, шлифовать до бесконечности. Потому что вот есть такая категория фильмов, вот особенно из бывших стран соцлагеря, где об этом даже не говорили, но было понятно по сюжету, что произошло. То есть женщина приходит, открывает дверь, садится на кровать, поджав ноги, да, и скорбно опускает голову, да, или рыдает.
И все понятно сразу, да.
Или ест, да, и давится макаронами. То есть я сама, как если бы я была режиссером, я бы могла придумать 1000 вариантов, как это можно интересно проинтерпретировать.
Анна Геннадьевна, а скажите, пожалуйста, ведь вот вы упомянули о советском кинематографе, о том, что вскользь, да, эта тема присутствовала. Но мы ведь знаем, что в 30-е годы в Советском Союзе вообще ведь аборты запретили. Потом вроде как либерализовали вот это вот.
Разрешили
их делать. Это никак не отражалось в советском киноискусстве, кроме как вот того, о чем вы нам рассказали. То есть, в принципе, этой темы старались не касаться?
Я бы не сказала, потому что именно когда разрешили, тогда моральные дилеммы и возникли. То есть когда запрещено, это все в регистре преступления находится, да, и это связано, это уже низшая как бы стадия, это падение человека, да.
Uh-huh.
А вот такой постоттепельный кинематограф, там, ну как вот «Москва слезам не верит», и вообще, да, то есть это узнавалось вообще по габитусу героини, потому как она выглядит, да, кто-то порхает после этого фильма, кто-то, но самая грандиозная сцена – ребенка не будет. И следующая сцена – Меньшов показывает героиню с ребенком на крыльце роддома, по-моему, номер 20.
Да.
Да, на Ленинском проспекте. Да, я туда даже сходила посмотреть, как это выглядит. То есть, наоборот, то, что это стало разрешенным, это не снимало вот этой моральной ответственности, а наоборот, появилось в языке очень много интересных выражений, там «бегать», «сбегать», «сделать аборт», «бегать на аборт». Она бегала каждые 3 месяца на аборт.
Угу.
Это некоторым вменялось женщинам, и иногда несправедливо, они никуда не бегали, да, ходили слухи, кто-то не чувствовал себя виноватым, кто-то потом там каялся и отмаливал грехи, кормил там голубей, как ему велели бабушки в церкви. То есть тут наоборот. Ну,
была больная такая актуальная тема. Анна Геннадьевна, а можно уточнить? Вот мы говорим про победу на Венецианском фестивале, да, и про конкретную одну картину. А можно ли все-таки по результатам одного фестиваля и по победе одной картины говорить, что в целом зарубежный кинематограф вот интересуется сейчас темой абортов? Или просто это одна тематика, которая снялась, вот, ну да, была затронута в рамках одной киноленты, она победила, и поэтому мы сейчас пытаемся это как-то, может быть, связать, вот в том числе
привязать
с другими новостями,
одно,
да, одно к другому. А может быть, на деле это никак не связано.
«Мадемуазель Диван» просто настолько гениально, что вот вручили
всем
ей венецианский. Да.
Нет, я думаю, это точно связано с повесткой дня и с происхождением Адри Диван, потому что тут даже такой реверанс не в сторону темы абортов, а вообще постколониального кинематографа. Это очень мощное высказывание, и таких высказываний много, и каждый год что-то такое побеждает. Это самое прогрессивное. Это может касаться не абортов, а темы насилия, темы неравенства. Но это высказывание как раз человека, который имеет на это право, да, который пришел из постколониального мира, утвердился в этом постколониальном мире как его активный участник, да, актор этого социального процесса, и тем не менее, решив все свои проблемы, он продолжает защищать слабых, помнить о слабых, помнить о растерявшихся, помнить о том, что не все так просто и легко решается, что в разные периоды своей жизни женщина может менять свои точки зрения, да, и принимать разные решения.
Ну, и могут быть разные жизненные ситуации, да, по каким причинам она принимает то или иное решение.
Анна Геннадьевна, а можно к вам, как к доценту школы философии? Мы сегодня разговаривали с нашим коллегой, который работает в Вашингтоне, рассказал нам о том, что тема абортов в США – это некий водораздел. Вообще, на эту тему лучше не разговаривать с людьми, если ты не готов с ними вот взять поругаться и
больше
разорвать отношения,
да,
и больше не общаться. Как вы считаете, насколько эта тема настолько же остра в Российской Федерации, на постсоветском пространстве? Или все-таки Америка и Россия вот здесь, в этом вопросе, это разные миры?
Я думаю, разные чуть-чуть миры. В России эта тема не так остра, я думаю, хоть, по крайней мере, сейчас. И у нас страна, где, в общем-то, люди поддаются пропаганде и верят пропаганде. Есть пропаганда такого антиабортного поведения, да. Я постоянно с этим сталкиваюсь. Но я не вижу никаких таких сильных конфликтов. Конфликты есть испуганные женщины, да. и число абортов сильно не снижается. Вот. У нас совсем разные культуры. То есть Америка – пуританская страна, а некоторые штаты действительно устроены так, что там это назрело. Я думаю, то, что в Техасе произошло, это не является каким-то таким шоковым вариантом. Вот я думаю, что это укладывается и в какую-то там политическую логику, скорее всего, да. Вот. Россия тоже очень разная страна, очень неоднородная. Если бы аборты запретили там в Курской, Белгородской области, Воронежской, я не думаю, что там
мы
было
бы так
множество...
активно обсуждали. Анна Геннадьевна, у нас буквально полминутки остается. Можно спросить, если бы какой-нибудь российский режиссер снял бы фильм, в том числе про аборт или про какую-то другую очень актуальную, насущную тему для Соединенных Штатов и для стран Европы, мог бы тогда этот режиссер выиграть на каком-то престижном фестивале?
Да, конкретно на Венецианском.
Вообще, я считаю, что да. Я считаю, что да. Другое дело, как должно быть оформлено это высказывание, да. Мне кажется, это можно сделать легко, и даже это можно как бы немножко просчитать.
В общем, вот. Сделай хорошо и победишь.
Идею Анна Геннадьевна, мы закинули.
Большое спасибо за то, что приняли участие в сегодняшней нашей программе. Доцент школы философии и культурологии Высшей школы экономики Анна Ганша была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Этот эфир мы провели для вас вместе с Татьяной Ладяевой.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». «Радио Спутник». Новости.
Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Тестирование цифрового рубля начнется в России в январе. Центральный банк не видит никаких препятствий к внедрению этой валюты, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Испытания будут проходить в несколько этапов с различными видами операций. По результатам пилотного проекта будет разработана дорожная карта по внедрению новой платежной инфраструктуры, а также необходимые поправки в законодательство. Законодательство добавили в регуляторе. Суд по делу о подготовке терактов 11 сентября в Соединенных Штатах начнется не раньше, чем через год. Об этом сообщил подполковник Мэтью МакКолл. Он недавно был назначен новым председательствующим судьей. На скамье подсудимых 5 человек. Главный обвиняемый – пакистанец Халид Шейх Мохаммед. Его и других 4 боевиков арестовали в начале 2000-х. Затем они провели несколько лет в тюрьмах ЦРУ, после чего были доставлены в лагерь на американской базе в Гуантанамо на Кубе. Все 5 обвиняемых отказались отвечать, признают ли они себя виновными. 2 человека ранены при атаке у центральной автобусной станции в Иерусалиме. Мужчина с ножом набросился на прохожих. Пострадавшие госпитализированы. Преступник ликвидирован полицейскими, передает РИА Новости. Жители Хельсинки на этой неделе могут столкнуться с транспортным коллапсом. Машинисты метрополитена и трамваев в финской столице готовятся к 2-дневной забастовке. Она начнется утром 16 сентября из-за решения мэрии города передать общественный транспорт в коммерческую компанию. Власти оправдывают это тем, что транспортная сеть расширяется. Компания Xiaomi готовится представить новый для себя класс носимой электроники – умные очки. Китайский технологический гигант анонсировал на 15 сентября большую осеннюю презентацию, на которой покажет свои новинки. Среди прочего называется некий девайс, через который можно увидеть будущее. Функционал устройства не раскрывается. Футбольный клуб «Милан» обратится в Федеральную прокуратуру Италии после матча чемпионата против «Лацио». По ходу игры в адрес полузащитника «Миланцев» Тьемуэ Бакайоко с гостевой трибуны доносились российские оскорбления. После встречи Бакайоко в своем инстаграме написал, что гордится цветом своей кожи.